На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 июня. В Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси у канцелярии правительства прошла акция в поддержку гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука. Турция требует его экстрадиции.
«Мой муж ни в чем не виноват. Он не совершал преступления ни в Грузии, ни в Турции. Мой муж просто учитель. Мы 15 лет живем в Грузии. Это наш основной дом».
Абхазский президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов местных СМИ.
«Нашим золотовалютным запасом на сегодняшний день, к сожалению, являются те средства, которые идут из России. Как только они появляются, начинают возникать соответствующие обороты, которые позволяют нам активно включаться во все процессы».
Юго-осетинский парламент избрал нового спикера, депутата от партии «Единая Россия» Петра Гайсеева.
«Уважаемые депутаты, мне было сегодня вами оказано высокое доверие. За это вам приношу огромную благодарность».
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаки в Тегеране на парламент и мавзолей Хаменеи. В Сенате проходят слушания с участием глав спецслужб по российскому вопросу. Президент Туркмении объявил об отмене льгот для населения. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Тегеране возле мавзолея Аятоллы Хаменеи и в парламенте. Согласно распространенной службе по чрезвычайным ситуациям информации, не менее 12 человек погибли, 35 поступили в больницы Тегерана с ранениями. В среду утром на территорию парламентского комплекса в Тегеране ворвались 4 вооруженных боевика. Они открыли стрельбу по охранникам и захватили несколько заложников. Затем укрылись на верхних этажах одного из зданий парламента. Все 4 проникшие в парламент Ирана были убиты спецназом Корпуса стражи Исламской революции. Иранские СМИ сообщили о 2 отдельных нападениях в Тегеране, во время которых 3 злоумышленников напали на мавзолей Хаменеи на юге Тегерана и обстреляли посетителей. Один из участников теракта взорвал на себе жилет для самоубийц, другой был убит силами безопасности, остальные нападавшие арестованы. Информационное агентство ТАСМИН сообщило, что 4 человека были взяты в заложники внутри здания. По сообщениям, эти 2 атаки произошли примерно в одно и то же время и, похоже, были скоординированы. В Комитете по разведке Сената США проходит слушание по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента. В слушаниях участвуют руководители американских спецслужб. Сегодня перед конгрессменами выступают директор ФБР Эндрю МакКейб, директор национальной разведки Дэн Коатс, директор агентства национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн. Коатс призвал Конгресс сделать закон о слежении за пользователями в интернете бессрочным, чтобы избежать угрозы для США и их союзников. Закон позволяет американским спецслужбам использовать программу по сбору персональных данных. Он истекает в конце этого года. Программа сбора персональных данных сыграла важную роль в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. В четверг к слушаниям присоединится бывший директор ФБР Джеймс Коми. Он не делал публичных выступлений с момента ухода в отставку. Коми ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует сообщения в СМИ о том, что президент Дональд Трамп якобы требовал от него отложить расследование относительно роли России в избирательной кампании. Сам Трамп эту информацию в прессе отвергает.
Я должен сказать, хотя, как мне кажется, когда вы сравниваете эти 2, Уотергейт, американский политический скандал 1970-х годов, который привел к отставке президента Ричарда Никсона, по-моему, блекнет по сравнению с тем, чему мы противостоим сейчас.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить на должность директора ФБР кандидатуру Кристофера Рея. Об этом американский лидер написал в среду на своей странице в Твиттере. Рей работал в Министерстве юстиции при президенте Джорджа Буша-младшем. Он возглавлял подразделение, которое занималось расследованиями корпоративного мошенничества. Рей возглавил целевую группу прокуроров и агентов ФБР, созданную для расследования скандала с делом Энрон. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэпер, выступая в Канберре, подверг критике Трампа и заявил, что уотергейтский скандал меркнет по сравнению с тем, что происходит сейчас в американской политике. По словам Клэпера, действия президента США – передача конфиденциальной разведывательной информации представителям России во время встречи 10 мая с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Белом доме – стали проявлением либо некомпетентности, либо неуважения к разведывательному сообществу с его стороны. Эпизод с увольнением бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Клэпер назвал выдающимся государственным служащим, по мнению Клэпера, отражает полное пренебрежение к независимости и автономии Федерального бюро расследований со стороны президента. Президент Туркмении Гурбангулы Бердумухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот, которую он считает неэффективной. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Льготы для граждан Туркмении, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым. По сообщению радио «Азатлык», туркменская служба «Радио Свобода», экономическая ситуация в Туркмении ухудшается.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Акции в поддержку задержанных в Грузии иностранных граждан становятся знаком политического сезона. Сегодня в Тбилиси у канцелярии правительства поддержали гражданина Турции Мустафу Эмре Чабука. В мае его экстрадиции потребовала турецкая сторона, которая обвиняет его в связи с противником власти Фетхуллой Гюленом. Гражданин Турции, находящийся в предварительном заключении, просит Грузию предоставить ему и его семье статус беженцев. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Свободу Мустафе! Спасти учителя!» – эти слоганы можно было прочитать на майках и плакатах людей, которые собрались сегодня в поддержку гражданина Турции. Требования аналогичного характера в последние дни в Тбилиси звучат, вероятно, чаще, чем когда-либо. Правда, как говорят правозащитники, если в случае с Чабуком была попытка соблюсти хоть какие-то правовые нормы, то ситуация с азербайджанским журналистом Авганом Мухтарлы, непонятным образом очутившимся в руках властей Азербайджана, оставляет куда больше вопросов. Так или иначе, грузинская общественность требует защитить права обоих иностранных граждан, которые не первый год живут в Грузии. Мустафа Эмре Чабук перебрался сюда в 2002 году. В течение 15 лет занимался здесь педагогической деятельностью, до задержания был одним из управляющих школой Демиреля. Сейчас семья Чабука просит власти Грузии предоставить ей статус беженцев и очень надеется его получить, говорит супруга Мустафы Туба Чабук.
«Мой муж ни в чем не виноват. Он не совершал преступления ни в Грузии, ни в Турции. Мой муж просто учитель. Мы 15 лет живем в Грузии. Это наш основной дом».
«Решение в Министерстве по делам беженцев будет принято после изучения всех материалов», заявил сегодня министр по делам беженцев Сузар Субари. По его словам, это чисто правовой вопрос, и отношение к политике он не имеет. Между тем, пока вопрос о предоставлении статуса беженца рассматривается, экстрадиция лица невозможна. А в случае, если такой статус будет предоставлен, исключена, сказал глава ведомства. Вне зависимости от того, получит ли Чабук статус или нет, его экстрадицию считают неприемлемой в Ассоциации молодых юристов. Представительница НПО Нона Курдованидзе говорит, что грузинское законодательство в любом случае на стороне человека, который может пострадать за свои убеждения.
В целом, исходя из сложившейся ситуации и особенностей этого дела, когда человек из-за своих политических убеждений может действительно преследоваться, мне кажется, предоставление статуса довольно реальным. В такой ситуации наше законодательство предусматривает такую возможность. Но в этом деле важно следующее. Даже если человек не обладает этим статусом, это не дает права государству осуществить экстрадицию, когда существует обоснованное сомнение в том, что в случае экстрадиции лицо может стать жертвой пыток, не сможет воспользоваться правом на справедливый суд, и его фундаментальные права будут ограничены.
Правозащитники сходятся во мнении, что решение о том, быть или не быть экстрадицией Чабука, это своего рода тест для страны. Лина Гвинеонидзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека, говорит, что когда дело касается экстрадиции, страны учитывают множество факторов, в том числе и свои политические интересы. Однако при этом первичным является вопрос защиты прав человека. Если Грузия откажет Турции в экстрадиции ее гражданина, она не станет исключением. Грузинский сосед уже не раз обращался к различным странам, в том числе и членам Евросоюза, с требованием экстрадировать тех или иных людей, которые, по мнению турецких властей, связаны с движением Гюлена. С 2016 года ни одна страна не выдала турецких граждан им, говорит Лина Гвинеонидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим новостям. Юго-осетинский парламент избрал нового спикера. Им стал депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев. Гасиева поддержали как представители парламентского большинства, так и депутаты, представляющие меньшинство. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Избрание проходило путем тайного голосования. В нем приняли участие 32 депутата, 21 из которых проголосовали за кандидатуру Петра Гасиева, 5 за его конкурента Бориса Тасоева, 4 человека против двух предложенных кандидатов. 2 бюллетеня, согласно официальным сообщениям, были признаны недействительными. Сам Петр Гасиев уже после оглашения результатов тайного голосования выступил с благодарственной речью.
Уважаемые депутаты, мне было сегодня вами оказано высокое доверие. За это вам приношу огромную благодарность. Вместе с тем я не могу не отдавать себе отчет в том, что вместе с высоким доверием вы мне делегировали высочайшую ответственность перед народом Южной Осетии. Смею вас уверить, что если бы я не был уверен в том, что вы поможете мне эту ответственность разделить, я бы никогда не согласился на этот высокий пост. Уважаемые депутаты, время противостояния парламента с другими ветвями власти прошло. Сейчас никто не может нам помешать работать с полной самоотдачей.
Кандидатуру Петра Гасиева открыто поддерживали партии парламентского меньшинства «Единство народа» и «Народная партия». Официальная библиографическая справка дает приблизительное представление о пройденном политическом пути нового спикера. Сотрудник МИД, где он проработал год, 2 года работы в должности советника президента Южной Осетии. Правда, не уточняется, что сфера деятельности Гасиева была связана с неправительственными организациями. Самая яркая часть биографии – работа продюсером телекомпании НТВ. Белым пятном в биографии Петра Гасиева осталась служба в местном ОМОНе и период работы в югостинском филиале фонда Сороса. Вот эти утаенные составителями биографии нового спикера детали всегда вызывали в маленьком югостинском обществе вопросы к депутату Гасиеву, неожиданно поднявшемуся в ранг третьего лица государства. Даже мало кто из оппонентов партии парламентского большинства верил, что лидер «Единой Осетии», вновь избранный президент Анатолий Бибилов, решится поднять в статусе наиболее одиозных, по мнению сограждан, персон из своего окружения. Сегодняшнее голосование опровергло этот политический миф. Местный общественник Тимур Скурбати, прежде чем начать общаться с «Эхом Кавказа», несколько раз повторил: «Не хочу, чтобы это выглядело как личная обида, но с этим человеком у меня действительно связан очень неприятный инцидент, и назначение Петра Гасиева вызывает только улыбку», продолжает Тимур Скурбати.
«Я просто хочу задать вопрос, кто такой Петя? Где и чем он славен, Петр Гасиев? Ну, наверное, правильно, что его выдвигают спикером. Значит, у нас такой парламент, что им нужен никто, по моим понятиям».
Какие последствия для имиджа вообще Бибилова все это может иметь, для уже новой власти?
Я думаю, что никаких отрицательных последствий это для Бибилова не вызовет. Ибо какой был парламент, он таким и останется. Он не станет ни лучше, ни хуже. А противником Бибилова станет просто... Это будет очередное доказательство того, что никаких изменений не предвидится. Петр Гассиев – это абсолютный приспособленец. И ничего хорошего ждать от него не приходится.
Первая история избиения Тимура Цхурбати, которая позволила устроить над ним самосуд, и во второй раз, как над предателем Родины, произошла, по словам общественника, при непосредственном участии Петра Гассиева.
Этот инцидент был связан с тем, что Петя пригласил сюда представителей неправительственных организаций Грузии, и в том числе одного депутата ихнего парламента, это Дарчашвили, и Мамуку Купарадзе. А когда он их пригласил сюда, они прибыли в город, это было еще до 2008 года, он, испугавшись, с ними не встретился и почему-то сообщил правоохранительным органам, что это сделал я. Я этих людей, кстати, не знал раньше даже вообще, я с ними не был знаком. В результате у меня был, так сказать, инцидент рукоприкладства с нашими правоохранительными органами. Ну что вы ждете от этого человека? Возможно, да, Петя внутренне преобразовался, поработал над собой, и сейчас он великий, но это известно тогда Анатолию Ильичу Бибилову. Простому народу это пока неизвестно, мне по крайней мере. Дай бог, чтобы так и было.
По-настоящему боевое братство Южной Осетии, не ура-патриоты, не стучащие кулаками в грудь о военном прошлом сограждане Петра Гассиева, помнят и то, как, будучи сотрудником ОМОНа, его чуть не убили его же боевые товарищи. Гассиева обвинили тогда в том, что он украл патроны и закопал их в землю, чтобы впоследствии продать. Кстати, от неминуемой смерти в тот день с боевого задания отряд ОМОНа вернулся на базу с потерями, будущего спикера защитил известный югостинский блогер Алан Парастаев. В комментариях у Кавказа Талана Парастаева был куда более благожелательным, чем у Цхурбати.
Можно на все закрыть глаза и сказать, что человек растет, человек вырос с уровня, на котором он был, пошел в свое время по неправильной дорожке, а сейчас вышел на правильную, и вот он уже лидер, лидирующий нашей партии. Я тут думаю, другая проблема, которая очень типична для югостинского общества, это прыжки в высоту, когда человек старается прыгнуть выше того уровня, который у него есть, и который достаточно высокий. Петр Гассиев – креативный человек, работал в одном из ведущих российских агентств, дослужился до звания Орден Российский. И можно на каком-то уровне остановиться и работать креативно и более эффективно, главное, на должности, которая соответствует твоему имени. Я не хочу употреблять слово «уровень». Петр очень хороший, мне кажется, служащий. То есть он такой второго уровня хороший госслужащий, чиновник. Это его кредо.
Если бы в прошлом, продолжил Алан Парастаев, у Гассиева были великие результаты на государственном поприще, то было бы логичнее говорить о его лидерстве в парламенте. Цитата. «Ведь парламентом всегда руководили люди, которые создавали нашу республику. Нужно ли это ему самому? Справится ли он? Не подставит ли он свою партию? Ведь не столько даже президент или премьер-министр, а именно спикер парламента является политическим лидером государства». Конец цитаты. Еще один вопрос, на который, по мнению общественника, должен был ответить до выдвижения Гассиева Анатолий Бибилов. Нужны ли президенту и лидеру партии подобные риски в свете предстоящих через 2 года парламентских выборов? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Переходим к новостям из Сухуми. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал пресс-конференцию для абхазских журналистов. Главный посыл абхазского лидера – не все так плохо, как рисуют некоторые господа. С подробностями из Сухуми – Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с журналистами ведущих СМИ республики, чтобы ответить на их вопросы. Предыдущая встреча в таком же формате проходила более 5 месяцев назад, в самом конце прошлого года, и была посвящена его итогам. Вопросов у журналистской братии, естественно, скопилось немало, но прежде всего президент выступил с короткой вступительной речью. Он отметил в ней, что прошедшее в этом году время было непростым для деятельности государства и его структур. В то же время оно отмечено не только трудностями, но и определенными продвижениями по различным направлениям. То есть не все так плохо, как, по его словам, озвучивают некоторые господа. Нашей основополагающей целью, подчеркнул он, остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов, и продолжил.
В рамках программы кредитования среднего и крупного бизнеса уже реализуются проекты на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Вы были, многие из тех, кто здесь есть, участниками того десанта, который был в Чимчирах, и вы видели те процессы, которые имеют место в этом районе, в части касающиеся как раз таки использования этих средств. Это тепличный комплекс для выращивания овощной продукции в селе Кындух, практически который находится на стадии завершения монтажных работ. Завод по производству джема. Инициаторы имеют предварительные договоренности на реализацию своей продукции в ведущих российских торговых сетях, таких как «Магнит», «Азбука вкуса», «Перекресток». И в ближайшее время джемы появятся и на прилавках наших магазинов.
Появилось, отметил глава государства, такое новшество при проведении весенне-полевых работ.
Министерству сельского хозяйства было дано задание провести первую вспашку за счет бюджетных средств. На конец мая были обработаны территории в 2525 гектара. Однако нельзя не отметить о тех трудностях, которые возникли, связанные с неучтенными пахотными землями. Многие крестьяне, не обрабатывавшие свои земли за 10-20 лет, включились в этот процесс. И, к сожалению, мы этот фактор не учли. И это привело к определенным сложностям. И думаю, что и Министерство сельского хозяйства, и Кабинету министров к следующему году нужно будет учесть все эти недоработки.
Когда наступило время вопросов, я поинтересовался оценкой президентом главного на сегодня политического события года в Абхазии – выборов в парламент. Коснулся его отношения к избранию парламентариям экс-президента Александра Анкваба, ведь кто-то воспринял это как дестабилизирующий фактор, даже митинг протеста проводился, кто-то наоборот, как свидетельство возвращения политической борьбы в Абхазии в цивилизованное русло. И еще, в чем причина, по информации президента, того, что парламент, сформировав комитеты, вот уже более полутора месяцев, середины апреля, все никак не соберется на следующее заседание сессии. Рауль Джумкович, в частности, сказал.
Почему они не собираются? Наверное, вопрос все-таки к ним, к депутатам. Наверное, нет того пока еще объема работ, который можно было бы выносить на сессию. Но, насколько мне известно, буквально в ближайшее время будет работа по ратификации того документа, который связан с реструктуризацией железнодорожного кредита. Думаю, здесь не найдется человека, который будет против этого. Что касается Александра Золотинсковича, я не вижу ничего тут уникального. В политику приходят и уходят. Это имеет широкое распространение во многих странах. Чего такого удивительного я в этом не прослеживаю. Если человек готов работать, чему мешать? Переехал. Посмотрим, каковы дальнейшие намерения. В любом случае, его политическая деятельность продолжается в парламенте. Какой она будет, эффективной или неэффективной, зависит от его самого.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, как уже сказал Виталий Шария, не встречался с журналистами почти 5 месяцев. Поэтому разброс тем, которые они поднимали, был широким. От поступления российской финансовой помощи до информационно-координационного центра органов внутренних дел, будущего аэропорта, судьбы конституционной реформы и хода расследования по штурму МВД. Продолжая тему сегодняшней пресс-конференции, наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Прошедшие 5 месяцев были в финансовом отношении очень сложными. Поэтому одним из первых был вопрос о том, какие трудности были в выплатах зарплаты и пенсии, а также о том, поступала ли российская финансовая помощь. Президент Рауль Хаджимба сообщил, что протокол, который должен регулировать поступление средств из России, был подписан только в мае нынешнего года. Несмотря на это, все выплаты по зарплатам бюджетникам не останавливались и производились в полном объеме из средств абхазского бюджета. Пенсии выплачивались в срок, были кратковременные задержки, были проблемы по наполнению некоторых банкоматов наличностью, но они решались. По поводу поступления российской финансовой помощи Рауль Хаджимба сообщил следующее.
Вот буквально завтра состоится межправкомиссия, по решению которой будут уже начаты работы по линии инвестпрограмм. У Абхазии нет золотовалютного запаса. И у нас нет соответствующих средств в валютном эквиваленте, лежащем в нашем национальном банке. Нашим золотовалютным запасом на сегодняшний день, к сожалению, являются те средства, которые идут из России. Как только они появляются, начинают возникать соответствующие обороты, которые позволяют нам активно включаться во все процессы. Те средства, которые мы получим буквально в ближайшее время, позволят продолжить все те работы, которые необходимы для нашей страны.
На днях в абхазских СМИ появилось обращение Совета общественной палаты к президенту, в котором изложено требование назначить пенсию в размере 50 тысяч рублей депутатам первого абхазского парламента. Список претендентов на такую пенсию прилагался. Эта информация вызвала в обществе скандал. Обращение бурно обсуждается и у многих вызывает возмущение. На вопрос об отношении президента к этому обращению Рауль Хаджимба ответил так.
Насколько мне известно, в общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Общественная палата просто передала то письмо, которое было по своему содержанию именно таковым, как вы заметили. У нас нет таких возможностей пока на этом этапе решать задачу так, как это заявлено в том документе, который представили инициаторы. Нам трудно будет объяснить ветеранам войны, инвалидам войны, героям Абхазии, людям не в меньшей степени рисковавшим своими жизнями, что здесь мы должны пойти по такому пути.
Президенту напомнили и о штурме Министерства внутренних дел, который был почти год тому назад, а также спросили, почему не слышно ничего о том, проводится расследование или нет. Хаджимба ответил, что расследование продолжается и дело не закрыто, однако качество проводимой правоохранителями работы оставляет желать лучшего. Комментируя ситуацию с созданием в Абхазии совместного информационно-координационного центра, президент заявил, что его создание не противоречит никаким законам страны. Он сказал,
что касается ЭКЦ, он будет. Нравится кому-то это или нет. Это никак не умаляет значение МВД. Никто не собирается вмешиваться в деятельность нашей структуры. Никакого наднационального органа не будет. Это практически люди в количестве 20 человек, из которых практически половина – наши сотрудники. И это позволит нам создать определенные технические возможности для МВД. Другой задачи нет. Спекулировать на этой теме, думаю, просто неверно.
Какова судьба конституционной реформы? Будет ли меняться избирательная система с мажоритарной на смешанную, как заявлялось ранее? Реализуется ли идея перераспределения полномочий и баланса ветвей власти? Отвечая на эти вопросы, президент сообщил.
Что касается нынешних выборов, которые были в парламенте, в соответствии с теми поправками, которые были внесены, получили политические партии практически без ограничений участвовать во всех округах. Но, к сожалению, большинство политических партий не пошло по этому пути. Опять принцип мажоритарного подхода остался приоритетным. Что касается перераспределения полномочий и баланса между ветвями власти, я остаюсь на тех же позициях, которые озвучивал когда-то. Я считаю возможным, чтобы премьер-министр утверждал парламент. Тогда мера ответственности руководителя кабинета министров будет достаточно серьезной не только перед президентом, но и перед парламентом.
Рауль Хаджимба выступает за то, чтобы у парламента была возможность принимать решение об отставке не только отдельных министров, но и всего кабинета в целом. В то же время он хочет, чтобы и у президента была возможность активно влиять на многие процессы в стране. Только в этом случае, по его мнению, будет достигнут желаемый результат. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Турецкий педагог Мустафа Эмре Чебук, задержанный в Тбилиси по запросу Анкары, просит власти Грузии предоставить ему и членам его семьи статус беженцев, сообщил представитель защиты Сусо Бараташвили, передает «Новости Грузии». По словам адвоката, в настоящее время процесс экстрадиции Чебука приостановлен, поскольку Министерство по делам беженцев и расселению Грузии рассматривает вопрос о предоставлении турецкому педагогу и членам его семьи международной защиты. Заявка Чебука была подана в ведомство на основании закона Грузии о международной защите. Сотрудники министерства уже провели встречу с Мустафой Эмре. Чебук живет в Грузии уже 15 лет. С 2002 года занимается педагогической деятельностью. Его задержание вызвало протест грузинской общественности. Сегодня у здания канцелярии правительства в Тбилиси прошла акция. В его защиту собравшие порядка 400 гражданских активистов, местных правозащитников, сотрудников колледжа, а также школьников и студентов из Кутаиси, Батуми, Рустави и Марниули. Руководители железных дорог Грузии, Азербайджана и Ирана договорились о активизации нового проекта «Юго-Запад», который обеспечит перевозки контейнеров грузов из Персидского залива и Индии в Европу. По информации пресс-службы АО «Грузинская железная дорога», по итогам встречи руководителей железнодорожных администраций в Тбилиси подписан соответствующий документ. На встрече было отмечено, что в случае успешного осуществления проекта время перевозки грузов из стран Азии в Европу, которое сегодня составляет 30-40 дней, значительно сократится, соответственно, уменьшатся и тарифы. По словам директора грузинской компании GA Logistics and Terminals Ливана Сулаберидзе, этот проект повысит грузооборот на железных дорогах Грузии, Азербайджана и Ирана и создаст совершенно новый логистический продукт. По оценке президента иранской железной дороги Саида Махамадзаде, предложенная грузинской железной дороге очень интересная, так как активизирует железнодорожное сообщение между двумя странами. А это будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, передает ИА Регнум. О перспективе нового коридора заявил глава азербайджанской железной дороги Джавид Гурбанов. «Мы хотим создать единую тарифную систему, чтобы контролировать грузооборот. Я рад, что правительство Грузии создало несколько свободных торговых зон. Это даст импульс повышению качества работы, росту грузооборота и улучшению перевозки грузов», – заявил Гурбанов. Представители Абхазского союза туризма, гильдии ательеров Абхазии, а также туроператоры и парламентарии обсудили в торгово-промышленной палате самопровозглашенной республики проблемы предстоящего курортного сезона 2017 года.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Освобождением 4 граждан Грузии завершилась сегодня 78-я встреча в селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Подробности в материале МЗИ Парисишвили и Гоги Апцеаури.
Акакий Папукашвили, житель села Кремисхеви Душецкого района, вместе с тремя односельчанами был освобожден сегодня из хинвальской тюрьмы сразу после завершения иркинецкой встречи. Граждан Грузии де-факто власти обвинили в незаконном пересечении так называемой госграницы. Это случилось 5 июня, рассказывает Акакий Папукашвили.
Там, где нас задержали, нет заградительных сооружений. И невозможно понять, где проходит эта так называемая граница. Нас задержали в церкви. Это молельня нашего села. Сначала, после войны, мы боялись туда подниматься. А сейчас решили пойти. И вот что случилось.
По словам Акакия Папукашвили, их освободили после уплаты штрафа в размере 2000 рублей. Освобождение граждан Грузии назвал большим успехом сегодняшней встречи глава грузинской делегации, заместитель руководителя аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Кахабер Кемуклидзе. Однако по остальным вопросам дело не сдвинулось с мертвой точки. Среди этих вопросов незамедлительное освобождение гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. Он уже с лета 2016 года находится в Схинвальской тюрьме. Де-факто власти обвиняют Гиунашвили в диверсионно-террористической деятельности. Де-факто власти не идут на уступки и в другом вопросе. Возведение разделительных сооружений вдоль административной границы продолжается. Как и на предыдущей встрече, по этому вопросу была активная дискуссия, сказал Кахабер Кемуклидзе.
Наша принципиальная позиция следующая. Так называемый процесс бордеризации не только прямо создает угрозу безопасности в регионе, но и в прямом смысле наносит вред гуманитарной ситуации для проживающего по обе стороны оккупационной линии населения. Поэтому нужно не продолжать устанавливать дополнительные заградительные сооружения, заборы и барьеры на оккупационной линии, а напротив, нужен демонтаж этих искусственных барьеров.
Однако осетинская сторона убеждена в обратном. По словам представителя де-факто властей Южной Осетии Давида Санакоева, дополнительные сооружения устанавливаются, исходя из интересов местного населения. Сейчас дошла очередь до села Ионча. После августовской войны осетинская сторона называет его Арангарон.
Мы также обозначили несколько мероприятий, которые сами будем проводить, связанных с инженерными сооружениями. Это в районе села Арангарон, Наурского района. Они еще не начались, мы к ним готовимся. За это лето установим эти оградительные сооружения. Порядка 2 километра. Мы получили оттуда запрос от наших граждан в том, что были установлены подобные сооружения в связи с тем, что у них в последнее время была пропажа крупного рогатого скота.
По словам Давида Санакоева, не стоит ожидать, что планируемая амнистия в связи с избранием нового президента де-факто республики коснется гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. В распространенном сегодня пресс-релизе миссии наблюдателей ЕС отмечается, что число задержаний, а их было 17 с момента последней встречи, было выше по сравнению с предыдущим месяцем, но было ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следующая встреча в Эргнете состоится 11 июля этого года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа. Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. МИД России своим заявлением вчера поддержал позицию Южной Осетии, настаивающей на своем равноправном участии в организации транзита между Россией и Грузией, на которой не соглашается Тбилиси, подтвердивший свою готовность к компромиссу в виде участия швейцарской стороны в качестве посредников. Между тем, все стороны признают важность транзитного сообщения через Цхинвали. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Россия поддержала лидера Южной Осетии Бибилова, высказанную им в пятницу в печатном комментарии информационному агентству ТАСС.
«Мы должны понимать, что в этом проекте, не знаю, согласится или не согласится грузинская сторона, в любом случае Южная Осетия должна быть представлена как полноценный партнер, как государство, через которое проходит эта транзитная дорога. И, соответственно, отношения должны быть построены на этом равноправии»,
— заявил Бибилов. Москва призвала Тбилиси проявить конструктивный настрой по этому вопросу и предпринять скорейшие шаги по практической реализации, цитирую, «соглашения между правительством России и Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года». В свою очередь, в пресс-службе МИДа Грузии заверили о неизменности подхода правительства по вопросу возобновления транзита как со стороны Абхазии, так и Цхинвальского региона. Эту позицию в конце апреля, выступая в прямом эфире «Радио Свобода», озвучил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. По его словам, посредником в соглашении о мониторинге передвижения товаров выступает швейцарская сторона. Что касается самого договора, то, по словам министра, он подписан между Грузией и Россией, что автоматически исключает в нем наличие прочих субъектов.
Мы в марте оговорили и согласовали условия контракта с швейцарской стороной. Насколько мне известно, переговоры идут с российской стороной. Когда все детали будут согласованы, мы приложим усилия по практической реализации этого механизма. Должен подчеркнуть, что этот договор оговаривает лишь технические детали транзита. Все вопросы, касающиеся передвижения товаров через территорию Грузии, будут осуществляться в строгом соответствии с нашим законодательством. И это в равной степени касается оккупированных территорий страны.
По словам политолога Гии Хухашвили, соглашение от 2011 года предоставляет сторонам шанс восстановить прерванное через Цхинвали сообщение. Однако, по словам эксперта, излишняя политизация этого вопроса не позволяет сторонам сделать принципиальные шаги навстречу. Практическое подключение нейтральной стороны позволит сдвинуть с мертвой точки замороженный процесс, считает Хухашвили.
Естественно, в России прекрасно понимают, что Грузия не допустит признания региона как равноправного субъекта международного права. Поэтому этот призыв наглядно демонстрирует незаинтересованность России в вопросе восстановления транзита. Идеальным выходом было бы задействование швейцарской стороны, которая бы проконтролировала транзит товаров по спорной территории. По моему мнению, возобновление сообщения входит в интересы как Цхинвальского региона, так и соседних областей Грузии. Он позволит населению депрессивных районов сфокусироваться на решении экономических проблем, что внесет позитивный вклад в дело сближения народов, что, в свою очередь, в долгосрочной перспективе может лечь в основу полномасштабного урегулирования конфликта.
По мнению эксперта, практическое задействование транзита со стороны Абхазии и Цхинвальского региона укрепит роль Грузии как важного международного узла, который находится на стыке пути между севером и югом, востоком и западом. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время нашего некруглого стола. Международная кризисная группа представила доклад о ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, который вызвал немалый интерес и в странах, в него вовлеченных, и в аналитическом сообществе. Сегодня мы обсудим этот доклад с обозревателем бакинской газеты «Зеркало», живущим в эмиграции в Швейцарии, Рауфом Миркадыровым, и армянским политологом Микаэлом Заляном. С экспертами беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Доклад международной кризисной группы вызвал немало страстей для вас, Рауф. Было что-то неожиданное, что-то новое в этом докладе?
Не думаю, что есть что-то новое. Наверное, немного ситуация в мире новая. Мир перед выбором, регион перед выбором, страны постсоветского пространства оказались перед выбором. Все это, естественно, влияет на этот конфликт. В принципе, международная кризисная группа постоянно предупреждала, что о возможности боевых действий, в принципе, присущи всем подобным конфликтам, которые длительное время существуют в режиме ни мира, ни войны, то есть любое прекращение огня, даже бессрочное, все же не вечное. В любой момент стороны могут выйти из этого режима. Был в прошлом году апрель, как-то это эти общества устают от подобного состояния мира, не войны, и время от времени они должны как-то реагировать на эту ситуацию. Это как-то классика. А все остальное, это, как я говорю, что сложилась новая ситуация. Новая ситуация сложилась в связи с тем, что, я думаю, на постсоветском пространстве эти конфликты уже используются для изменения. Начиная с 2008 года, подобные конфликты используются для изменения какого-то геополитического расклада, геополитической ориентации.
Микаэл, когда я читал доклад, у меня было такое ощущение, что и авторы, и все заинтересованные стороны, и собеседники авторов находятся под влиянием апреля. А насколько, по-вашему, это является травмой не только для обществ, но и для самих аналитиков, политологов и участников конфликта?
Вы знаете, я думаю, такие доклады, когда мы говорим о таких докладах, нужно учитывать, что они, в принципе, пишутся не для армян и азербайджанцев, и как бы их адресаты не в Ереване, в Баку или Степанакерте, а в Брюсселе, Москве или Вашингтоне. Поэтому мне кажется, что некий такой алармизм, может быть, да, немного... Вот я, насколько понимаю, основные споры вокруг этого доклада шли именно в этом ключе, что они слишком ли... Международная кризисная группа пугает нас возможностью возобновления войны. Ну, отсылки к апрелю это естественно, потому что все-таки за 25 лет ничего подобного не происходило. И апрель действительно это нечто такое, да, что, на что нужно обратить внимание. Но я думаю, что после апреля все-таки ситуация вернулась к какому-то состоянию баланса. В целом, я думаю, что... Может быть, несколько переоценена действительно вот эта идея, что вот никогда стороны не были ближе к войне, чем сейчас. Я думаю, что все-таки, наверное, до апреля 2016 года стороны были ближе к войне. И как раз после апреля постепенно ситуация все-таки пришла к какому-то новому равновесию.
А, Рау, вы согласны с этим? Действительно, столь рискованное мероприятие в апреле, а наоборот, поставили стороны перед пониманием опасности войны? Это был такой своего рода карибский кризис.
Стороны решают сами какие-то проблемы между собой в двух случаях. Да? Если они получают жесточайшее согласие из Вашингтона, из Москвы и так далее. Баку и Ереван сидят не самоубийцы. Это вполне своего рода прагматичные политические деятели. Если они держатся у власти столько времени, несмотря на их все остальные нюансы, они улавливают основные какие-то тренды. Второе, когда они представлены сами себе, регион представлен сами себе, никто не вмешивается, знает, что что-то сделает, никто не обратит внимания. А Южный Кавказ не такой регион. Он говорит о том, что апрель приблизил к войне, и так далее, или же отдалил войну, я думаю, что это немножко не совсем верно, скажем так. Я думаю, что международная кризисная группа ссылается постоянно к апрелю, как бы пугает апрелем, по той простой причине, что назвать истинные причины, что почему стало ближе к войне, они просто не могут или не хотят.
А вы можете?
Да, я считаю, что предупреждение. Я думаю, что сегодня Россия вполне может предпринять шаги и для того, чтобы полностью установить контроль над регионом. Или захватить регион каким-то образом, или же заставить ее полностью подчиниться собственной воле. А это самый легкий путь для этого, как мы видим в последнее время, как поступает Россия, начиная с 2008 года, это использовать существующие конфликты или реанимировать замороженные конфликты. Может стать очень важным фактором, особенно учитывая развитие событий вокруг Ирана, Ближнем Востоке и так далее. Азербайджан в такой полуподвешенном состоянии, Грузия враждебна, Армения оторвана. И вот в этой ситуации может произойти, мне кажется, непоправимо. Я не думаю, что несмотря ни на какую-либо риторику, там, милитаристскую, не милитаристскую, там, звучащую из Баку, из Еревана, из Баку, там и тут горят желанием каких-то шамахаштанах воевых действий. Все прекрасно знают, к чему это может прийти.
Михаил, в докладе тоже много говорится о воздействиях внешних сил, внешних игроков, о возможной фатальной активности России, а также Турции. Вы тоже считаете, что это важная тема?
Вы знаете, с внешними игроками сейчас все обстоит довольно сложно, потому что предсказуемость их действий, она гораздо меньше, чем несколько лет назад. В Турции это Эрдоган, который... как бы строит авторитарную страну и сильно качнулся в сторону национализма. В США это Трамп, который, судя по всему, вообще Южный Кавказ его совершенно не интересует. При этом его интересует, как очень своеобразно, Ближний Восток. И опять трудно сказать, как это повлияет. Что касается России, то, конечно, нельзя исключать, что завтра или в ближайшем будущем России понадобится какой-то новый внешнеполитический успех. И, в принципе, Нагорный Карабах может быть этим успехом, если России удастся, так сказать, продавить какое-то решение, выступить основным гарантом. Все понимают, что если будет какое-то соглашение, то без российских миротворцев не обойдется. Насколько Россия сама готова провоцировать какие-то процессы, я думаю, что все-таки это противоречило бы российским интересам, потому что такие провокации, они вполне могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, и я думаю, что в Москве это понимают, потому что, да, полномасштабный конфликт на Горном Карабахе для России будет очень неудобным, потому что тогда в Москве придется делать выбор между Арменией и Азербайджаном, а она такой выбор делать не хочет. В то же время я не думаю, что все-таки карабахская проблема для России – это приоритет, и я думаю, что Россия не готова очень серьезные, так сказать, ресурсы предоставить для решения этой проблемы. Поэтому я думаю, что все-таки Россию по большому счету устраивает сохранение той ситуации, которая сейчас есть.
Рауф, тогда вам придется ответить за Турцию. А насколько реально то, что говорится в докладе, что Турция тоже может последовать своим договоренностям с Баку?
Я думаю, что Турция никогда не осмелится на прямой контакт с Россией. По крайней мере, в ближайшей перспективе. А это вопрос стоит для Турции сделать выбор между Азербайджаном и Россией. Стоит ли из Азербайджана войти противоречие с Россией? Я не думаю, что Турция, эрдогановская Турция, готова к этому. И предыдущая Турция к этому не была готова. Эрдогана можно обвинить в чем угодно, но он тоже не самоубийца. Я именно это имею в виду, что пока Россия и Армения находятся, скажем так, да, под покровительством России, у нее не будет с Турцией серьезных проблем. Было 20 лет возможности создать хотя бы военные базы на территории Азербайджана. Ничто не мешало. Турция на это не пошла.
Мигал, в докладе довольно много говорится о том, что изменилась еще одна вещь. А изменилась степень готовности к войне обществ обоих. А насколько это так? И насколько общество действительно травмировано этим ожиданием? И насколько это может действительно повлиять на вероятность той искры, которая может вывести ситуацию из-под контроля?
Я думаю, действительно, в этом отношении было изменение после апреля 2016 года. Это однозначно. Но в Армении, я думаю, действительно произошло такой как бы переход, некое такое новое состояние, когда вот то, что было до 2016 года, все-таки было ощущение, что конфликт, в принципе, более или менее решен, да, есть какие-то инциденты, есть какие-то... Но, в принципе, как бы у нас, да, вот с армянской стороны было такое ощущение, что конфликт, по большому счету, решен, и осталось только подождать до того, как международное общество признает вот то, что произошло. Я думаю, после апреля 2016 года произошло изменение именно в том плане, что стало понятно, что конфликт не решен, что это состояние ни войны, ни мира, оно будет продолжаться, причем оно ближе к ситуации войны, чем к ситуации мира. В результате было как бы два типа реакции. Да? Была реакция большинства общество в том плане, что нужно собраться, нужно готовиться к долгосрочной такой изматывающей войне. Но была и реакция как бы меньшинства, представленная вот Леоном Тер-Петросяном, что значит нужно активизировать поиски компромисса. Но на выборах мы увидели, что Леон Тер-Петросян получил очень мало голосов, и видно, что все-таки большинство считает идею компромисса нереалистичной. Позиция в обществе, мне кажется, скорее такая, что апрельские события показали, что азербайджанцам доверять нельзя, что любые бумаги, которые мы будем подписывать, нет никакой гарантии, что это будет выполнено. И поэтому произошла вот определенная радикализация в этом плане.
Рауф, всегда казалось, что азербайджанское общество в этом смысле несколько более мобилизовано, чем армянское. И вот эта постоянная готовность, которой азербайджанское общество жило 20 лет, приводит, по-вашему, к большей радикализации, к еще большей радикализации? Или, наоборот, к усталости и какому-то умиротворению?
Думать, что азербайджанское общество выступает как бы самостоятельно, как бы субъектом этой инициативы и так далее, эскалации было бы неверно, или Азербайджан. Ну, например, время от времени в Армении тоже устают от этой ситуации ни мира, ни войны. Требует оформления, правового оформления существующего статус-кво, качества самостоятельной республики и так далее, и так далее. То есть это усталость, да, мы за мир, но все это наше. А то есть это проявление усталости. Естественно, проявление усталости от состояния мира войны в Азербайджане более, скажем так, явное, открытое и так далее. Потому что, то есть, это комплекс побежденный усталости от войны. При этом
необходимо учитывать, что, как правило, общество более радикальное, чем элиты. Они более популистичны, более радикальны, чем элиты. Поэтому, когда я говорю, что в Баку сидят не самоубийцы, я имею в виду элиту, а общество, естественно, требует от действий, потому что существует не просто 20 лет там, или 25 лет. Допустим, если считать режим прекращения, это 1994 год, 1994 год, это уже 23 года. 23 года режима прекращения огня, ну, существует 20 лет власти одной политической элиты. 20 лет это продажа нефтересурсов, привлечение, допустим, огромных финансовых ресурсов и так далее. Использование этих ресурсов, присвоение этих ресурсов, покупка за эти ресурсы вооружений и так далее. Вся эта политика элиты успокоения общества, что время работает на нас, подождите, там продадим нефть, Армения или сама уступит, или же мы продадим свое и так далее. Все это, естественно, создает определенную форму, определенное настроение. Но я в этом плане хочу сказать, что азербайджанцы уже, как сказал, азербайджанское общество не является исключением, и это никак не связано с апрелем. То есть апрель как бы показатель, но этот, я думаю, что просто вокруг апреля было больше шума, чем оно того стоит.
Спасибо большое. Господа, я напомню, что с нами были Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Зеркало» из Баку, проживает сейчас в Швейцарии, и армянский политолог Микаэл Зарян. Мы обсуждали доклад международной кризисной группы о ситуации в Карабахе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цханвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Группа югоосетинских граждан выступила с обращением к руководству республики, в котором жалуется на несоответствие исчисления времени в Южной Осетии реальному часовому поясу. Согласно международным нормам, Южная Осетия не может находиться в одном временном поясе с Москвой, поскольку меридианы географических поясов этих двух регионов не совпадают, говорится в обращении. В результате сейчас летнее время в Южной Осетии опережает местное среднее солнечное время на 2 часа. Это значит, что граждане Южной Осетии ежедневно теряют 2 часа полезного времени, поскольку в 19:00 уже начинает смеркаться. В то же время рассвет на территории Южной Осетии наступает в 5:00 утра, и полезная часть дня остается неиспользованной. Авторы обращения предлагают рассмотреть целесообразность корректирования часового пояса в соответствии с международным исчислением времени по Гринвичу и перевод часов на территорию Южной Осетии на 2 часа вперед на постоянной основе. Вопросы гражданства и паспортизации жителей Южной Осетии поднимает газета «Республика». Одной из проблем, которую должна решить паспортизация, это определение статуса жителей районов Южной Осетии, ранее находящихся под грузинской оккупацией. До сегодняшнего дня значительная часть поселка Ленингор и окрестных сел не определилась с югоосетинским гражданством. Желая получить статус гражданина Южной Осетии, многие из них не собираются отказываться от грузинского гражданства, пишет автор. Часть жителей Ленингорской зоны, имеющие паспорт Южной Осетии, от грузинского паспорта не отказались. Просто написали в паспортной службе на территории Грузии заявление об утере паспорта и получили взамен новый. А старый, якобы утерянный документ, сдали в Южной Осетии вместе с заявлением об отказе от грузинского гражданства и желанием получить юго-осетинское. Понятно, что у гостинской стороны нет возможности проверить достоверность отказа от грузинского гражданства. Едва ли из Тбилиси будет получен ответ на запрос у гостинской паспортно-визовой службы. Решение автор видит в следующей схеме. Публиковать регулярно в республиканской прессе указы президента о получении гражданства жителями Лениногорской зоны. Уверены, что грузинские спецслужбы, внимательно отслеживающие всю информацию по югостинской тематике, сделают выводы и наверняка призовут двойняшек к ответу. Можете быть уверены, что в Тбилиси не согласятся с тем, чтобы в Южной Осетии жители грузинской национальности в массовом порядке стали получать югосетинское гражданство. И уже в этом случае для жителей Лениногорской зоны, в том числе и части Осетии, наступит момент истины – либо Южная Осетия, либо Грузия. И перед этим выбором их поставят в Тбилиси, пишет Республика. Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия публикует заявление относительно принятия ООН, инициированной Грузией, резолюции о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Налицо очевидное и намеренное замалчивание причин, в результате которых возникла сложнейшая гуманитарная проблема, полное игнорирование интересов более 100 тысяч этнических осетин, жителей Грузии, насильственно покинувших свои дома под угрозой уничтожения со стороны захвативших в конце 80-х годов прошлого века власть грузинских национал-фашистов, говорится в заявлении. Кроме того, авторы заявления считают, что дальнейшие шаги в этом же направлении могут лишь усугубить ситуацию и значительно отдалить перспективу регулирования осетино-грузинских отношений и построения системы прочной безопасности и мира в регионе. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.